Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 23 августа. Теос Медиа продолжает свое вещание. Спасибо всем, кто поддерживает, молится. Пожалуйста, продолжайте это делать. Я Алексей Клименко, готов начинать Переделкино. И сегодня мы поговорим о невозможных чудесах, которые создают будущее нашей веры. И у Авраама было два таких, наверное, момента потрясающих. Первый момент мы в прошлой передаче с вами говорили, когда в 15 главе Бог говорит ему: «Посмотри вместе со мной на звезды сверху вниз». И вот это преодоление ограниченности, мы говорили о том, что всю жизнь люди занимаются тем, что, ну не то, что люди даже занимаются, а жизнь, которая происходит с нами в таких ограничивающих реалиях, они накладывают ограничения, да, вот на нас, на наши возможности, на наши мечты, надежды. И вот Бог занимается тем, что Он снимает эти ограничения, и Бог просил Авраама посмотреть на это все сверху вниз. И вот это видение сверху вниз из Божьей безграничности помогло Аврааму принять обетование, потому что именно с этого момента, да, он стал верующим и поверил Авраам Господу. То есть до сего момента появление наследника было для Авраама таким очень сложным делом. Он пытался его по-своему появить, да, в 17 главе. В 16 главе мы об этом читаем. Потом в 17 главе Господь приходит к нему и говорит: «Ходи передо мной, будь непорочен». И вот это вот видение сверху, знаете, вот расширяющее видение, это очень важный момент и в терапии, и вот в коучинге, знаете, вот посмотреть на свою жизнь с точки зрения Божьих возможностей. Вот сегодня у нас молитвенная рассылка в церкви, и я писал об этом, чтобы мы почаще молились о том, чтобы увидеть свою жизнь с Божьей безграничностью, потому что в этом, наверное, и дилемма самая основная, что Бог видит наш потенциал, Бог видит широту нашего размаха, Он видит те возможности, которые у нас есть, а мы, опираясь на свои слабости, на свое прошлое, видя свои ошибки, особенно еще в христианстве, мы там зациклены на своих грехах каких-то или на своей малости. И вот здесь Бог расширяет, да, вот, видение Авраама. Также и в терапии, да, вот, когда человеку помогает терапевт расширить свое видение реальности. Ну, знаете, как вот это можно сравнить с человеком, который живет где-то на континенте, где-то вот среди горы, он думает, что горы – это все непреодолимая такая вот реальность, и вдруг его там поднимают наверх, и он начинает видеть за горами море, и он понимает, что существует еще и море, он может туда поехать. И вот то, что для него было недоступным, становится доступным. И в каком-то смысле, не в каком-то, а в прямом, те чудеса, которые Бог делает в жизни Авраама, которые становятся такими вот фундаментальными для нашей веры, эти невозможности, да, преодоление невозможности, это и есть дорога в будущее. И очень часто, когда мы хотим менять свою жизнь, хотим дерзать, хотим надеяться, нам важно понять, во что нам нужно поверить. И вот также в Бытие, 18 главе, в 14 стихе, Бог говорит Аврааму: «Есть ли что-нибудь недостижимое для Господа? Я вернусь к тебе через год в назначенное время, и у Сары будет сын». И вот эта недостижимость, преодоление недостижимости, это и есть ворота для нашей веры. И вот вы можете сами вспомнить какой-то момент в своей жизни, когда то, что казалось невозможным, стало возможным. Но вот я часто вспоминаю, что когда я еще был неверующим, учился в школе, я даже хотел сбежать из дома. И уже записку родителям написал, вещи собрал, чтобы ехать в Америку. Но испугался, вернулся обратно. И потом, когда я уверовал, знаете, вот и мне предложили учиться в Америке и поехать туда на год, это было удивительно. Вот в моей жизни осуществилась, невозможность. Это был 94-й год, начало всех вот этих перемен, когда у нас в стране все как-то было еще очень сложно. Вот, и такого большого обмена между Америкой и Россией еще не было, все только начиналось. Знаете, вот, конечно, мои внутренние горизонты и вообще осознание реальности во многом расширилось. Ну, или можно сказать об этом по-другому. Например, если у вас опыт, ваши семейные отношения с взрослыми, он негативный, да, и вот вы понимаете, что ваше нормальное – это ненормально. И вдруг вы сталкиваетесь с другой семьей, в которой все совсем наоборот, и родители действительно действуют как родители, они любят своих детей, уважают. Вот у меня, кстати, это в Америке тоже случилось, я попал в семью очень любящих родителей, у них у самих было четверо детей, и вот нас семь международных студентов, и они очень много заботились о нас, даже помню, как у меня шок был, когда на Рождество там принято делать списки подарков. И мне принесли, знаете, вот бумагу и сказали, напиши, что ты хочешь, чтобы тебе подарили. Знаете, как мне трудно было написать действительно то, что мне хочется, потому что я даже не понимал, что можно, где границы. Я помню, я тогда написал, для меня это был такой вот шаг веры о том, что я хочу библейский справочник греческого языка. Это такая вот подстрочечная книга, она из двух томов состоит. В одной английский и греческий текст, а в другом расшифровка ключевых греческих понятий. Это тогда было неимоверное сокровище, но стоило что-то там под 50 или 60 долларов, какие-то немыслимые деньги. Вот я написал, мне подарили. И для меня поездка, она была таким расширением горизонтов. И в каком-то смысле вот то, что Бог делает для Авраама, это и есть вот это расширение горизонтов. И в послании к евреям, когда только горизонты Авраама расширились, и ему нужно было Исаака принести в жертву, сказаны такие слова. Вот послание к евреям, 11 глава, 17 стих. «Верой Авраам, когда Бог испытывал его, принес Исаака в жертву. Ему было дано обещание, он готов был принести в жертву своего единственного сына. И это невзирая на то, что Бог сказал ему, через Исаака ты будешь иметь потомство, которое я тебе обещал. Авраам считал, что Бог может даже воскрешать из мертвых, и, образно говоря, Исаак был действительно возвращен ему из мертвых». Иудеи не называют это жертвой, они называют это связанием, потому что самой жертвы не было. Но в своем сердце Авраам принес своего сына в жертву, потому что он поверил в Бога, воскрешающего людей, хотя такого понятия даже не существовало. И действительно, Авраам во всем первый, даже в том, что он научился верить и понимать в то, что не было сформулировано. И мы с вами уже говорили про то, что делать что-то впервые – это очень-очень трудно. И здесь мы видим, как Авраам формулирует для себя то, во что важно поверить. И вот это еще одно такое занятие для молитвенных наших практик. Если мы хотим научиться мечтать, если мы хотим научиться надеяться, если мы хотим совершать какие-то серьезные, глубокие поступки, то нам очень важно понять, во что нам нужно поверить, чтобы быть способным это сделать относительно себя, относительно Бога, конечно же, и прежде всего. И это очень такое занятие, знаете, кропотливое, потому что, с одной стороны, мы же во все верим, все подразумеваем, но если речь идет о чем-то таком вот глубоко значимом, то тогда нам нужно сформулировать что-то очень конкретное касательно этой ситуации, ну, или даже проще можно, вот я часто об этом говорю, на какое обетование Бога или имя Бога, черту характера Бога мы можем опираться. И вот это прям такая практика. Например, вам что-то нужно сделать, и вы можете, молясь и спрашивать Бога, я это делаю в том числе и на день рождения, когда я молюсь Господу и прошу Его о том, чтобы Он дал мне понимание, что Он будет делать, какую черту своего характера Он для меня будет открывать, какое ключевое обетование должно для этого времени быть. Также на начало года и вот в этом году, в этот сложный период, я делал то же самое. Я благодарен Богу, что Он вообще ответил мне и показал такую вот важную для меня вещь, для внутренней стабильности. И вот в случае Авраама посланник евреям говорит, что Бог может даже воскрешать из мертвых. Но в послании к римлянам Павел пишет об этом удивительным образом. В 4 главе, в 17 стихе, он там две характеристики появляются, очень важных. И вот если начинать читать с 17 стиха по 25, то мы видим вот такое вот расширение толкования этой истории апостолу Павлу. Как и написано, «Я сделал тебя отцом множества народов». Авраам наш отец перед Богом, которому он поверил. Перед Богом, ну, во-первых, оживляющих мертвых, и второе, говорящим о том, чего еще нет, как будто оно уже есть. Ведь когда не оставалось никакой надежды, Авраам все-таки поверил с надеждой. Поэтому он и стал отцом многих народов, как и было сказано, таким будет твое потомство. Его вера не ослабела, хотя он и понимал, что его тело почти омертвело, ведь ему было около 100 лет, и Сара была слишком стара, чтобы иметь детей. Его вера в обетование Божие не поколебалась, а наоборот. Он был тверд в вере и славил Бога. Он твердо верил, что у Бога есть сила осуществить то, что он обещал. И вот здесь мы видим, да, вот как Авраам верит в Бога, да, что он может воскрешать, что он может творить все из ничего, и что он Бог действительно всемогущий, то есть обладающий всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы исполнять свои обетования. Это то, каким именем Бог открылся Аврааму. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Но интересно, как Павел продолжает рассказ, и он говорит, и это было вменено ему в праведность. Слово «вменено» относится не только к одному Аврааму, они относятся и к нам. Говорит апостол Павел, вменено будет и нам, потому что верим в того, кто воскресил из мертвых нашего Господа Иисуса, который из-за наших грехов был предан смерти и воскрес для нашего оправдания. И апостол Павел говорит, что та правда Божия, которая открылась, тот Бог, те обетования, которые были даны Аврааму, благодаря воскресению Иисуса Христа, расширяются и становятся обетованиями для всех верующих. И вот это потрясающая реальность, что вот та правда, которую мы видим в жизни Авраама, та непостижимость, то великолепие, та красота, то могущество Бога, которое мы видим в истории Авраама, это же могущество, эти же удивительные проявления преодоления недостижимости, да, они становятся нашей опорой в христианстве. И вот это слово «недостижимое», «невозможное», «слишком трудное» – это еврейское слово «пила». Очень интересное слово, и мы посмотрим сегодня на книгу пророка Иеремии, где очень хорошо это показано. И вот в Бытие, в 18 главе, в 14 стихе, Бог говорит о недостижимости. Есть ли что-нибудь недостижимое для Господа? У тебя будет сын, несмотря на все ограничения. То есть рождение наследника у этой пожилой пары действительно было бы чудом в нулевой точке, рождением, от которого зависит вся последующая история веры. Память Израиля пронизана такими чудесами, чудесами, которые мир считает невозможными, потому что для каждого поколения будущее остается открытым в последний момент. И благодаря чуду, которое не поддается объяснению, дару которого у Израиля нет, причин ожидать. Это удивительно на самом деле. Вот да? Такое же чудо мы видим в исходе, когда Бог преодолевает просто фараона, побеждает его и создает возможное будущее для целого народа. И вот это еврейское слово «пела» – очень важное такое слово, которое нам нужно запомнить. Оно, по-моему, 127 раз употребляется в Ветхом Завете. И сегодня мы о нем немножко поговорим, потому что именно вот эти вот чудеса преодоления невозможного открывают разные возможности для нас. Так же, как спасение – это невозможное чудо. Да, мы были осуждены на смерть, мы согрешили, к Богу мы никак не могли бы сами прийти, но Бог совершает этот радикальный шаг, Он сходит с небес на землю, Он сходит в наше сердце, дает нам свою жизнь, дает нам прощение, и мы становимся удивительными людьми, которые спасены и имеют огромную благодать отношений с тем, кто все сотворил, для которого все сотворено, который дает всему жизнь. И это невероятно на самом деле. Ну и давайте немножко поговорим об этих качествах Бога, которые мы видим в этой истории, которые были важными для Авраама. «Я сделал тебя отцом множества народов». Он наш отец перед Богом, которому он поверил. Перед Богом, первое, оживляющим мертвых, и второе, говорящим о том, чего еще нет, как будто оно уже есть. Волтер Брюгман, есть такой человек замечательный, который несколько десятилетий изучает Ветхий Завет. Вот у нас на русском есть его пророческое воображение и значимые молитвы Ветхого Завета, две такие удивительные книжки. Он говорит следующее. «Бог оживляющих мертвых» – эта фраза относится к воскресению Иисуса Христа. Вот почему Павел и в Римлянах пишет об этом. Но, конечно, ссылка более древняя и глубокая, и более широко использовалась в древнем Израиле. Самая, наверное, удивительная иллюстрация у пророка Иезекииля – это поле сухих костей. 37 глава, когда Бог приводит пророка, и пророк видит поле сухих костей, знаете, таких белых, вываренных, в которых нет ни миллиграмма, ни тысячной доли миллиграмма чего-то живого. И он говорит, могут ли эти кости жить? И Иезекииль, мудрёный пророк, он говорит, Господь, это ты знаешь, я не знаю. И Бог тогда говорит, что извлеки пророчество, скажи слово этим костям. Иеремия говорит слово, и кости оживают, они собираются вместе, появляются суставы, да, и он видит, как лежат уже люди, но никто не встает, они не могут действовать, они не могут жить, они не живые. И происходит тогда второй диалог, и Бог говорит, изреки пророчество духу. И Иезекииль изрекает пророчество духу, и Святой Дух приходит, и как в книге Бытия, да, вот Бог вдохнул дыхание жизни, и стал человек душой живою. Целая армия людей поднимается, и она готова исполнять повеление Господня. И вот это передается... Вот этот глагол «дает жизнь» или «создать жизнь» или «созидать жизнь» там, где ее не было. Это первое такое первичное чудо библейского Бога, который творит все из ничего. И этот глагол повторяется в Новом Завете. Почему? Потому что церковь должна была бесконечно свидетельствовать о новой жизни, чудесным образом дарованной Богом. Да, вот как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Вот почему проповедь воскресения Иисуса Христа это краеугольный камень новозаветной веры, и без веры в воскресение, в общем-то, в христианстве делать нечего, как говорит апостол Павел, что, в общем-то, вера наша напрасна, она не имеет никакой ценности, если это действительно не произошло воскресение Иисуса Христа. И вторая характеристика вызывает к существованию несуществующее. Язык, в общем-то, аналогичен предыдущему словосочетанию. Это не переход от смерти к жизни, а переход от небытия к бытию. Да? И все это происходит под воздействием мощного авторитета, призывающего голоса Бога Творца. То есть контекстом для Божьего чуда становится небытие. И самое это потрясающее, что изречение Бога вызывает творение и делает все новым, все сущее новым, просто посредством изречения. То есть Богу даже делать ничего не надо. Он сказал, и стало так. И здесь, конечно же, мы вспоминаем сотворение мира, все из ничего, экс нихило. И мы видим этот образ в притчах 8 главе, когда мудрость танцует и поет при сотворении мира. Мы видим это в прологе Евангелия от Анна, когда Творец, в общем-то, создает все из ничего и возрождает жизнь снова присутствовать. Вот эти две характеристики, они лежат в основе этого удивительного слова «пила». Ну и вот в Иеремии, наверное, такой вот хороший контекст для того, чтобы понять это слово. И Сидекия, нечестивый царь, который на закате государства израильского обращается к Богу, и он говорит во втором стихе 21 главы: «Попроси о нас Господа, потому что на нас напал Навуходоносор, царь Вавилона. Может Господь сотворить для нас чудо, как в былые времена, и Навуходоносор отойдет от нас». Царь Сидекия на закате государства обращается за чудом к Богу, приходит пророк Иеремии. Он понимает, что чудеса Яхве – это действительно удивительные способности Бога, которые создают новые возможности. Как с входом и вообще в контексте ответа Иеремии, мы понимаем, что Сидекия понимает священную историю, понимает законы, по которым работает Господь, если так можно сказать, но их во всем нарушает. И действительно, Сидекия просит чуда, но Иеремия ничего не отвечает. Вот он говорит наоборот, что Господь говорит, что все будет разрушено до основания, да, уйдет в небытие. И, наверное, многие понимали, что так оно и будет, потому что у них на глазах то же самое произошло с Северным царством. И потом в 32 главе, я очень рекомендую вам ее прочитать, Иеремия сидит в тюрьму, в тюрьме. Сидекия заключил его туда за плохие пророчества, за провозглашение плена. И Бог приходит к Иеремии и говорит: тебе надо купить землю. И Иеремия говорит: я буду покупать землю в городе, который разрушит враг. И все понимают, что Иеремия говорит о 70 годах плена. И Иеремия говорит: я покупаю землю, потому что Бог обещает все восстановить и сделать еще прекраснее. Он, знаете, как вот там в 17 стихе: «Господь, Бог всех людей, есть ли что-нибудь невозможное для тебя?» Да, это вот первый раз в 32 главе говорится вот об этом невозможном чуде. Но на самом деле, наверное, самое интересное – это вот с 17 по 27 стих, что говорится. Смотрите, как это читается, насколько это красиво все и насколько это может быть опорой для каждого из нас. «О, Владыка Господь, ты создал небеса и землю своей великой силой и простертой рукой. Нет ничего невозможного для тебя. Ты являешь милость тысячам, но воздаешь за вину родителей их детям после них. «О великий и могучий Бог, чье имя Господь пил! Твои намерения величественны, и твои дела велики. Твои глаза раскрыты на все пути человека. Ты воздаешь каждому за его путь по плодам дел его. Ты совершил знамения и чудеса в Египте и сотворил их до ныне и в Израиле, и среди всего человеческого рода, и приобретал себе славу, которая принадлежит тебе и сегодня. Знамениями и чудесами, могучей дланью, простертой рукой и великим страхом ты вывел свой народ Израиль из египетской земли. Ты отдал им эту землю, которую клялся отдать их отцам, землю, где течет молоко и мед, они пошли в нее и завладели ею, но не слушали тебя и не жили по твоему закону. Они не делали того, что ты повелевал им. За это ты наслал на них всю эту беду. Видишь, как насыпают осадные валы, чтобы взять город из-за меча, голода и мора, город достанется халдеям, которые напали на нас. То, что ты сказал, исполнилось, и вот ты видишь это. Ты, владыка Господь, говорил мне, купи себе поле за серебро и пригласи для сделки свидетелей. Но ведь город переходит в руки халдеев. И было слово Господне к Иеремии: «Я Бог, Господь всех людей, есть ли что-нибудь невозможное для меня?» Вот это интересно, да, вот мы снова приходим к тому, что даже несмотря на то, что мы верующие, даже несмотря на то, что мы понимаем священную историю, когда приходит какое-то божественное повеление в нашу жизнь, нам нужно понять, осознать, на что мы можем опираться, на какое обетование, на какую черту характера Бога мы можем опираться, потому что вот здесь и Сидекия, и Иеремия это формулируют в своей молитве, да, он понимает священную историю, он понимает исход, он понимает величие Божие, он понимает, как Бог действовал, он понимает, что Бог своей безмерной силе действует сейчас среди своего народа и будет плен. Но то, что Бог просит его делать, да, пригласить свидетелей, не просто купить землю, а пригласить свидетелей и сделать это публично, сидя в тюрьме, да, вот из всех возможных мест. Ладно бы, если бы Иеремия был там при царе, если бы он там был при людях, которые нападают там на Иерусалим. А здесь, понимаете, человек в плену, он находится, точнее, не в плену, а в тюрьме. Его осудил царь. Убивать пророков, ну, в общем-то, было нормально, исходя из того, что Спаситель вообще говорит об истории Израиля. О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророк. Да? И вот он в такой слабой позиции, когда он даже спасти себя не может, должен публично при свидетелях купить землю в стране, которая гибнет. И Иеремия сомневается. И Господь ему и говорит: «Я Бог всех людей. Есть ли что-нибудь невозможное для тебя? Почему ты, Иеремия, определяешь то, что я смогу сделать, своими ограничениями?» И вот это очень важный такой момент. И когда Бог называет себя Богом Авраама, мне кажется, что здесь вот очень важно именно, что это Бог, который снимает ограничения. Есть ли что-то невозможное или трудное, или неосуществимое, или недоступное для меня? И смотрите, как интересно Бог ему отвечает в 36-м, по 41 стихах, и обратите внимание на вот эти «я», которые произносит Господь, потому что вся наша вера, она основывается не на том, что мы можем сделать для Бога, а на том, что Бог делает для нас. В этом огромный секрет, да, чтобы Бог действительно стал для нас Богом, который действует нам на благо. Он стал нашим Отцом, и дела Его мы бы видели в своей жизни. Вот на прошлой передаче мы говорили о важности встречи с Богом, да, чтобы он, в принципе, стал реальным. Сегодня мы говорим о том, что нам нужно не просто его встретить, но увидеть его могучую руку, как говорит здесь Иеремия. И Господь ему говорит: «Ты купишь, ты возьмешь этот свиток и спрячешь его в кувшин, потому что когда пройдет плен, тебе он пригодится». И вот ответ Господа или расшифровка, да, «Есть ли что-нибудь невозможное для меня?» «Вы говорите об этом городе, из-за меча, голода и мора он достанется царю Вавилона. Но так говорит Господь, Бог Израиля, я непременно соберу их из всех земель, в которые я изгнал их в гневе, ярости и страшном негодовании. Я приведу их обратно в этот край и дам им жить в безопасности. Они будут моим народом, и я буду их Богом. Я дам им одно сердце и один путь, всегда чтить меня на благо себе и своим потомкам. Я заключу с ними вечный завет, по которому я не перестану делать для них добро и вдохновлять их, чтобы они чтили меня, чтобы они никогда больше не отвернулись от меня. Я с радостью буду делать для них добро и непременно насажу их на этой земле от всего сердца и от всей души. Ведь так говорит Господь, как я навел на этот город всю эту страшную беду, так я пошлю им все благоденствие, которое я им обещал. Удивительные слова на самом деле. Ну вот от всего сердца, от всей души у нас есть шаурмичная такая вот от души. Мне нравится туда ходить. Там работают хорошие люди, вкусно готовят, вкусно лепешки делают, курицу запекают. И каждый раз, когда они дают тебе что-то, они говорят от души, брат, от души. И это удивительно. И вот Бог говорит, что от всего сердца и от всей души я с радостью буду делать для них добро. И непременно насажу их на этой земле. Я пошлю им все благоденствие, которое я им обещал. И Бог хочет, чтобы Иеремия поверил в то, что Бог действительно хочет добра своим людям, даже когда они находятся под тяжестью наказания, что Божья сила восстанавливать, она больше, чем разрушительные силы последствий греха. Она больше даже тех наказаний, которые Бог присылает в нашу жизнь, когда мы нарушаем Его Слово. И вот это удивительно, да, что так часто мы боимся Божьего наказания, и мы настолько срастаемся с Божьим наказанием, мы настолько срастаемся какими-то своими ограниченностями, что нам не хватает веры поверить в силу Божьего благословения. Но вот по мнению Иеремии, вот то чудо, которое творит Господь, это Новый Иерусалим, который возникает силой Яхвы именно посреди разрушенного Иерусалима, который был сведен на нет. Да, ведь под действием чудесной силы Бога создается платформа для обновления, воскрешения людей, городов, цивилизаций. И это настолько невероятно, вот особенно если вспомнить послание к евреям, потому что там говорится про город. Город в 11 главе, строителем и художником которого был Господь, город для тех, кто странники и пилигримы, живут в палатке. Потом в 12 главе появляется непоколебимый город Иерусалим, да, что будет сотрясено все колеблемое, чтобы пребыло непоколебимое. И вот Иерусалим как птица Феникс, да, и мы видим в истории, как несмотря ни на что, в общем-то, Иерусалим остается Иерусалимом, и вот святая земля остается святой землей. И вот это такое, знаете, как заземление, что ли, для того, чтобы иудеи могли постоянно верить и надеяться. Но вот если переходить к посланию к римлянам, вот эту связь, которую проводит апостол Павел, вот Н.Т. Райт об этом говорит очень хорошо. Павел объяснил, что верующие в Иисуса принадлежат к семье Завета, их грехи прощены. А вот теперь он укореняет это учение в первоначальном обетовании. Авраам поверил, что Бог даст жизнь там, где жизни не было. Христиане верят, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. Здесь нигде нет ни лукавства, ни прагматичного расчета, лишь признание Бога Богом или величия Бога. Признание того, что Он держит в своих руках нашу жизнь и жизнь всего мира, то Бог уже положил начало новому творению и зовет нас верить Ему, что Его замысел будет доведен до конца. Павел резюмирует то, что было в подтексте предыдущих четырех глав. Иисус был предан за грехи наши, иными словами, все массивное человеческое зло, обезобразившее мир, оказалось собрано, да, на кресте – и побеждено. Иисус был воскрешен для нашего оправдания, чтобы мы были объявлены праведны, чтобы мы стали членами завета. Иными словами, воскрешая Иисуса из мертвых, Бог не только объявляет его своим сыном, но он объявляет своим народом всех, кто в него верит. И если Авраам был настолько прекрасен, как отец множества народов, и в его жизни Бог сделал невозможное, то воскресший Иисус – это новое чудесное начало и продолжение вечной истории, которое расширяет обетование уже для всех людей. Да, то есть, и в этом красота вот, Нового Завета, который расширяет Ветхий, потому что то, что было сказано только для иудеев, да, я Бог твоего отца Авраама, Исаака и Иакова, мы можем сказать, что есть Бог Иисуса Христа, есть Иисус Христос, наш Спаситель, которым даны нам потрясающие обетования, и мы становимся частью этой священной истории, в которой Бог от души и от сердца с радостью будет делать свои потрясающие дела, чудесные дела, невозможные дела для того, чтобы то, что было нереально, стало реальным. То, что было невозможным, стало возможным. То, что было недоступным, стало бы доступным. И это прям ого-го. Но знаете, вот в жертвоприношении или в связывании Авраама есть очень важный такой вот момент этический, который формирует новую этику, и сегодня вот этого понимания не хватает на очень многих уровнях. Раф Сакс об этом очень интересно пишет. Для меня это прям было целым открытием. Хочу с вами поделиться, потому что мне кажется, вот это понимание того, почему происходит жертвоприношение, оно прольет свет на очень многие вещи, которые появляются в Священном Писании, даже в Новом Завете. Ну, например, когда Спаситель говорит Савлу: «Савл, Савл, за что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна», хотя, в общем-то, Савл притеснял каких-то сектантов, да, на земле. Или когда в притчах сказано, что благотворящий бедному дает взаймы Господу. Ну, какая связь, да, между бедным и давать взаймы Господу? Я надеюсь, сейчас мы как-то это все поймем. Вот что пишет Раф Сакс о связывании Авраамом своего сына. Пока не появились первые цивилизации и крупные города, основополагающей социально-религиозной единицей была семья. По словам Кулланджа, в древности существовала неотъемлемая связь между тремя вещами – домашней религией, семьей и правом собственности. В каждой семье были свои божества, в том числе духи умерших предков. Семья просила их о защите и приносила им жертвы. То, что мы видим в 32-й книге Бытия, когда идолов Израиль отдает. Да? Сначала их воруют, там целая погоня, целое расследование, а потом он их отдает и обращает свою жизнь к Господу. Власть главы семейства была абсолютной. У главы семейства было право решать, кому жить или кому умирать в отношении жены и своих детей. После смерти власть отца неизменно переходила к его первородному сыну. Пока отец был жив, дети имели статус его собственности, а не полноправных людей. Это понятие сохранилось даже после библейской эры, в принципе, ну вот, власть отца в римском праве. Вся история от рождения до связывания истории Ицхака направлена против представления, что ребенок является собственностью своего отца. Во-первых, рождение Исаака было чудом. Сара беременеет в возрасте, когда этого сделать нельзя. В этом смысле история Исаака имеет параллели с рождением Самуила у Анны. Так как и Сара не могла забеременеть естественным путем. Вот почему, когда Самуил появляется на свет, Анна говорит: «Об этом отроке я молилась, и исполнил Господь мою просьбу, с которой я взывала к Нему. И я вверяю его Господу на все дни жизни его, он верен Господу». Да, это вот в первой книге Царств. Этот фрагмент – ключ к пониманию воззвания с небес и приказа Аврааму остановиться. «Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, ведь ты не пожалел ради меня даже своего единственного сына. В Бытие два раза это высказывание встречается, в 22.12, 22.16. Испытание состояло не в том, принесет ли Авраам своего сына в жертву, а в том, отдаст ли он его Богу. Тот же принцип появляется в Исходе. Во-первых, то, что Моисей остался жив наполовину чуда, ведь он родился во времена, когда фараон повелел убивать всех детей мужеского пола, рождавшихся у израильтян. Во-вторых, во время десятой казни египетской, когда умерли все первенцы египтян, первенцы сынов Израиля чудесным образом спаслись. И написано: «Посвящайте мне всякого первенца из сынов Израиля, все, что первым выходит из материнского лона у людей или скота мое». Вначале первенцы предназначались для служения Богу в качестве священников, но после греха золотым тельцом их лишили этой роли. Тем не менее, память об этой первоначальной роли все еще сохраняется в обряде выкуп перворожденного сына. Итак, когда Бог попросил Авраама принести его сына в жертву, он потребовал не жертвоприношения ребенка, а чего-то совсем иного. Бог хотел, чтобы Авраам отказался от права собственности на своего сына. Бог хотел установить неподлежащий обсуждению принцип еврейского закона, гласящий, что дети не являются собственностью своих родителей. Вот почему три из четырех праматерей обнаружили, что не способны забеременеть без помощи чуда. Тора хочет сообщить нам, что рожденные ими дети были детьми Бога, а не естественным результатом некого биологического процесса. В конце концов, весь Израиль, весь народ Израиля начинает называться детьми Господа. Мысль родственной этой выражена в том факте, что Бог избрал своим глашатаем, который должен был говорить от его имени, Моше или Моисея, человека отнюдь не красноречивого. Моисей заикался. Моисей стал глашатаем Бога, потому что народ знал, слова, которые произносил Моисей, были не его словами. Эти слова вкладывал в его уста Бог. Самое четкое доказательство этой трактовки звучит при рождении самого первого ребенка в роду человеческом. После первых родов Ева говорит: «Я обрела человека с помощью Господа». Этим ребенком, его имя образовано от глагола «канити», был Каин, сделавшийся первым убийцей. «Если ты стремишься распоряжаться своими детьми как собственностью, — говорит Тора, — твои дети могут забунтоваться и учинить насилие». Пока родители считали детей своей собственностью, не могло возникнуть понятие «индивид». Основополагающей единицей была семья. Тора отражает рождение индивида как центральной фигуры нравственной жизни. Поскольку дети, все дети принадлежат Богу, родительство – это не владение собственностью, а опекунство. Как только дети достигают совершеннолетия, они становятся самостоятельными действующими лицами нравственной жизни, обладающие своим чувством собственного достоинства и свободы. В таком случае, зачем Бог сказал Аврааму об Исааке: «Принесите его в жертву всесожжения»? Для того, чтобы разъяснить всем грядущим поколениям, что евреи осуждают жертвоприношение детей вовсе не по той причине, будто у них не хватает храбрости их совершить. Авраам – живое доказательство того, что храбрости у них хватает. Причина другая. Они воздерживаются от таких жертвоприношений, потому что Бог – это Бог жизни, а не смерти. В иудаизме, как видно по законам о ритуальной чистоте и обряду с рыжетелицей, смерть не священна. Смерть оскверняет. Тора создает революцию не только в отношении общества, но и в отношении семьи. Рождение индивида, целостной натуры, каждого из нас, как самостоятельного действующего лица нравственной жизни, было одной из великих нравственных революций в истории. И вот это очень интересно, потому что на самом-то деле, да, вот человек каждый начинает обладать предельной ценностью. Вот почему, да, вот социальная справедливость всегда была и будет признаком правильной веры. В Израиле это было, да, заботиться обо всех, потому что каждый человек – это ребенок Господа. В христианстве мы называемся детьми Божьими, да, и, соответственно, мы относимся ко всем, как к людям, которые рождены Богом, которые получили ценность от Бога, которые связаны с Богом. И это, ну, по-настоящему прекрасно. Мне кажется, это потрясающая такая вот штука, которая во многом могла бы исцелить, ну, кучу того, что происходит в семьях, того, что происходит в обществе, все вот это вот войны эти бесконечные, которые происходят, несправедливости, желание одной нации обогатиться за счет другой нации, потому что, знаете, как-то вот кто-то становится хорошим, а кто-то становится плохим. Ну, это так, отступление лирическое. И жертвоприношение Авраама называется по-древнееврейски акида, связывание. А вот давайте посмотрим еще на это. По первым буквам тут дается понимание вообще, как человек может исполнить волю Творца и обрести внутреннюю готовность это сделать. Да, вот первая буква в слове «акида» намекает на бодрствование. И вот первая ступень абсолютной покорности Богу – это духовное бодрствование. И нас призывает и в Новом Завете, и в Ветхом Завете бодрствовать. Вторая буква намекает на глагол «кадаш» – «светить» или «отделять». Вторая ступень – это отделение от всего нечистого, которые мы совершаем в своем духовном труде, да, вот в выборе жизни, да, вот как заканчивается Пятикнижие, выбери жизнь, чтобы жить. Третья буква намекает на глагол давак, то есть прилепляться, потому что третья ступень связи со Всевышним – это прилепление к Нему, соединение Духа человеческого с Духом Божьим. Это также есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И последняя буква указывает на слово «год», то есть великолепное сияние или отражение света, потому что человек, соединившись с Богом, восстанавливает в себе тот образ, по которому он создан. Помните, как Петр говорит об этом, что вы призваны свидетельствовать или проповедовать о совершенствах, призвавшего вас в чудный свой свет. И вот так, друзья, вот эта удивительная история, такая многогранная история о приношении Авраамом Исаака в жертву становится, ну вот если говорить о понимании иудейском, основой этики, что все люди – дети Божьи, что важно научиться служить жизни, а не зацикливаться на смерти. И что если мы хотим научиться делать какие-то очень важные дела, тем более вместе с Богом, как призывает нас автор послания к евреям в начале перечисления героев веры в 6 стихе, что нам не просто нужно веровать, что Бог есть, а веровать в то, что ищущим Бога Бог воздает. Что иначе мы в этот замысел не поместимся, и вот практиковать молитвы, которые снимают, да, вот, недостижимость, потому что если что-нибудь недоступное, недостижимое, слишком трудным для Господа, и вот Бог действительно с радостью от всей души, от всего сердца готов делать недостижимые чудесные вещи для нас, которые станут воротами в будущее, да, вот в какое-то другое будущее, в какие-то исцеления, преображения, обретения. Но для этого нам нужно поверить действительно, что Бог может оживлять то, что умерло, да, вот как Марии Марфе он сказал, да, вот приведите меня, где положили вы Лазаря, я его оживлю. И что он может творить все из ничего, потому что порою так бывает, что нам и зацепиться в нашей жизни не за что, да, вот нет никакой вот субстанции, опираясь на которой мы можем мыслить о будущем. А Бог может, чтобы он поднимал нас на высоту, и мы видели вот звезды сверху вниз, чтобы мы поднимались выше звезд, как он сказал Аврааму, да, поднимись и посмотри на звезды. Ты слишком сильно веришь в свои ограничения. Я сейчас покажу тебе то, что у меня есть сила осуществить то, что я обещал. То, что Павел пишет в послании к Римлянам в 4 главе, в 21 стихе. Авраам твердо верил, что у Бога есть сила осуществить то, что Он обещал. И этой твердой веры я нам всем желаю, друзья, и благослови Господь, и до встречи в следующую среду.